Рано утром, когда неяркое зимнее солнце еще только вставало над Иркутском, Степа привез своих людей на вокзал. Чехи, ставшие в последние дни очень предупредительными, усадили их в поезд, который шел в Нижнеудинск. Впрочем, так далеко Косухину было ни к чему. Через минут 40 он дал команду, и небольшой отряд сошел с медленно идущего состава. Степа придирчиво проверил снаряжение у каждого, осмотрел лыжи и даже крепления, и, наконец, приказал выступать. Впереди были невысокие заснеженные горы, за горами большая долина, а за нею Сайхенский хребет. Арцулов не ездил на санях, наверное, с детства. Когда ему приходилось бывать в деревне у дяди, известного адвоката, купившего небольшое имение в Калужской губернии. Имение, как рассказывали капитану, сожгли еще в 17-м, а дядя-адвокат умудрился летом 18-го подписать какой-то коллективный протест на имя начальника Петроградской чеки Урицкого, после чего исчез без следа. Но все равно ехать в санях было приятно. Можно укрыться меховой полостью, подложить под голову полевую сумку и закрыть глаза. Только сейчас Ростислав понял, насколько он устал за все эти сумасшедшие дни. Он не уснул. Сознание фиксировало и конское ржание, и тихий разговор Натальи Берг с Богоразом о преимуществах какой-то баллистической траектории по сравнению со всеми прочими, и редкие реплики Лебедева, по которым Арцулов сообразил, что полковник понимает в математических хитростях едва ли меньше, чем его ученые-спутники. Ростиславу было хорошо и спокойно. Можно хоть какое-то время не сжимать в руки винтовку, не оглядываться в поисках новой опасности, не подсчитывать секунды до взрыва гранаты. Он понимал, что это только недолгая пауза, но был благодарен судьбе и за нее. В общем, несмотря ни на что, ему потрясающе везло. И самое странное во всем случившемся было то, что он до сих пор жив. Ростислав вдруг понял, что его шансы дожить до дня рождения несколько выросли. Впрочем, Арцулов тут же одернул себя. Впереди его ожидали едва ли меньшие сюрпризы, чем те, что остались за спиной. «Интересно, — подумал Ростислав, — успею ли я хоть что-то понять во всем этом? Перстень, этот странный чех, красноглазые собаки, жуткий тип в серой шинели, странные солдаты с синими изогнутыми крестами на шлемах. И, наконец, проект Мономах. Хорошо бы успеть. Это будет, пожалуй, третье дело из тех, что осталось совершить в этой жизни, кроме необходимости дожить до февраля и смутной надежды на встречу с той краснопузой сволочью, которой он был обязан вернуть флягу. Остановились они под утро в большом селе, название которого Арцулов так и не узнал. Похоже, маршрут был подготовлен заранее. Их ждали. Молчаливый хозяин поспешил завести коней во двор, и путешественники получили возможность передохнуть. Правда, время подгоняло, но до темноты двигаться дальше было нельзя. В селе хозяйничал повстанческий отряд. Повстанцев было немного, не больше двух десятков, да и заняты они были вполне мирным делом. Дегустировали местный самогон. Однако Лебедев и Арцулов, посовещавшись, решили все же не рисковать. Полковник рассчитывал, что дальше начнутся малозаселенные места, где можно будет нагнать упущенное. Они расположились в комнате, которую предоставил им хозяин. Для верности Арцулов запер дом изнутри, а сам, предложив всем отдохнуть, сел у двери, разложив поблизости весь имеющийся у них арсенал. Перепуганный хозяин спрятался в соседней комнате, а Ростислав, конфисковав у него полный кисет махорки, впервые за несколько дней получил возможность перекурить. Кроме него в их маленькой группе никто не курил. В эти горячие дни капитан и сам забыл о табаке. Но теперь, вырвавшись из Иркутска, с удовольствием вертел одну козью ногу за другой, пуская густой сизый дым в потолок. За этим занятием его и застал профессор Семирадский. «Не спится, Глеб Иннокентич?» — поинтересовался Ростислав. На миг задумался профессор. «Оно поспать не мешало. Так спите, я покараулю». «Вздор!» — махнул рукой Семирадский. «Полчаса подремал, и баста! Нельзя потакать вредным привычкам!» «Помилуйте!» — поразился Ростислав. «Это сон-то вредная привычка! Знаете, посидишь двое суток в окопах без сна, иначе подумаешь!» «Воевать тоже вредная привычка!» — не сдавался профессор. «Все это, батенька мой, вздор, как и ваше курение. Человек может спать 2 часа в сутки». Спорить о вреде курения не хотелось. Между тем профессор не унимался. «Современная молодежь подает пример всеобщего одичания. Да-с. И вы, Ростислав Александрович, не во грех будет вам сказано...» «Да», — серьезно кивнул капитан, — «одичал». «Вот-с. Еще хорошо, что вы это признаете. Ну, скажите, Бога ради, зачем вас понесло на эту дурацкую войну? Только не говорите, что вы спасали Россию. Это я, знаете, слыхал не раз». Арцулов задумался. Этот вопрос ему приходилось задавать и самому себе. «Я профессиональный военный профессор. Если кому воевать, то именно мне. А потом? Только не говорите, что вышли сокрушать большевиков». «Потом?» – удивился Ростислав. «Знаете, когда в конце 17-го офицеров стали рвать на части, то тут уж волей-неволей возьмешься за винтовку. Хотя бы из инстинкта самосохранения». «Вот-с!» – профессор поднял указательный палец. «Именно! Из инстинкта! Разум бездействует! Идет децивилизация человечества!» «Как вы сказали? Децивилизация! Сначала исчезает разница между современным человеком и папуасом, а затем между человеком и зверем. Царство инстинкта. Как сейчас стало модно говорить «подсознание». Знаете, я не удивлюсь, что скоро к радости Натальи Федоровны из всех щелей полезут лешие, домовые, упыри. Кто там еще имеется?» «Не верите в упыри?» — улыбнулся капитан. Профессор зарычал, но Арцулов решил перейти в контрнаступление. «А вы знаете, Глеб Иннокентич, мне приходилось читать, что в 18 веке факты существования упырей были официально зарегистрированы». «Но да, в Трансильвании», — принял вызов профессор. «А приблизительно в то же время Сианс Академии во Франции тоже официально постановила, что метеоритов не существует. Да-с! В метеориты не верят, зато верят в упырей. Я же говорил, что вы перечитали Стокера». «Скажите, — решился капитан, — а как объяснить, если в человека попадает пуля, и не одна, а он продолжает не только жить, но и даже воевать?» «Это означает, — вздохнул Семирадский, — во-первых, что вы промахнулись. Во-вторых, на этом человеке была кольчуга или панцирь. В-третьих, вы забыли зарядить в патрон пулю. В-четвертых, произошел какой-то уникальный случай, требующий отдельного пояснения». «Этих уникальных случаев вчера было приблизительно 30. «Ага, ага», — кивнул профессор. «Взвод упырей. Хотите, я вам тоже расскажу занятную историю? Как раз в вашем вкусе. С упырями». «Давайте», — согласился капитан, сворачивая новую козью ногу. «По крайней мере, не усну». «Не уснете. Это я выдумал не сам, а услыхал от моего коллеги, господина... Впрочем, неважно. Он достаточно серьезный ученый. Так вот, лет этак 15 назад... Он по заданию Русского географического общества проник на Тибет. Переоделся то ли ламой, то ли монахом буддийским. Такие поездки охотно финансируются разведывательным отделом российского генштаба, хмыкнул капитан. Возможно-с. К сожалению, очень многие привыкли путать грешное с праведным. Так вот, сей лама однажды попросился переночевать в одном тамошнем монастыре, то есть Датсане. Попросился в момент печальный. Там аккурат собирался хоронить одного монаха. Ну-с, и пришлось ему наблюдать церемонию. Профессор помолчал, погладил бороду и продолжил. Церемония невеселая, но для этнографа любопытная. Уложили покойничка посреди двора. Остальные собрались вокруг, а настоятель, уж не знаю, как он у них называется, стал в голове усопшего. Мой коллега думал, что он скажет спич. А нет. Поднял сей настоятель руки и что-то стал бормотать невразумительное. И что вы думали? Покойничек открывает глаза. Что? Вздрогнул Ростислав. Вот-вот, я также переспросил. Открывает, стало быть, глаза, а затем садится, а потом, представьте себе, встает и начитает этакий обход. Причем идет своими ногами, правда, если верить моему коллеге, несколько косолапо. Арцулова вдруг вспомнились медленные и неуклюжие движения солдат в высоких шлемах. Нус подходит к каждому монаху и кланяется ему. Прощается, стало быть. К моему коллеге тоже подошел. Тот, ясное дело, пережил не лучшие минуты. Говорит, глаза у этого господина были жуткие. Я думаю. Ну вот, обошел всех и прилег. На этот раз окончательно. Тем все и закончилось. И самое интересное, мой коллега уверяет, что данное происшествие было на самом деле. А вы как считаете? Я ничего не считаю, молодой человек, усмехнулся профессор. Я в некотором роде ученый. Не столь талантливый, конечно, как господин Багарас. А он что, талантлив? Перебил капитан. Исключительно, подтвердил Глеб Иннокентич, весьма талантливый и прекрасно понимает, в чем долг ученого. А в чем? Заниматься наукой, повысил голос профессор. Наукой, а не бегать с изобретением господина Мосина, истребляя себе подобных, или, что еще хуже, заниматься политикой. Так вот, я ученый. Я не видел этого случая своими глазами, но пусть своему коллеге я верю. Отбросим возможность розыгрыша, временного затмения разума или влияния горного воздуха. Пусть, это факт. Но для науки мало одного факта. Нужен эксперимент. Много экспериментов, причем на разных объектах. Спасибо, не надо, усмехнулся Арцеулов, представив себе то, о чем говорил Семирадский. А, махнул рукой тот. К анатомии в свое время тоже относились предвзято. Великий Визалий даже пострадал за это от тогдашних папуасов. Я не о том, Ростислав Александрович. Отдельные факты – это еще не наука. Даже много фактов не наука. Сотни свидетелей видели в XVI веке под Парижем волка-людоеда размером с быка. Сотни! Но все равно не вводить же на этом основании новый подвид волк-каннибал парижский. Бррр! Разговор стал казаться Арцулу несколько жутковатым. «А зачем вы мне рассказали про этот монастырь, Глеб Иннокентич?» «Ну, вы же сами хотели чего-то эткого, такого», — удивился профессор. «Я лишь попытался объяснить позицию следователя». «Семен Аскольдович исключительного таланта человек. Исключительного!» «Но с вашим перстнем он изволил увлечься. Как можно делать такие скоропалительные выводы? Требуется лаборатория, приборы». И лучше, чтобы таких перстней был не один, а минимум десяток. А все-таки, что вы скажете? И Ростислав протянул перстень профессору. Тот повертел его в руках, пожал плечами и вернул капитану. Это не Европа и не 18 век. Это, батенька мой, Азия. Точнее, Урал, и лет этак на 500-800 раньше. А вот откуда конкретно, уж извините. «Мне его велели не снимать», — внезапно признался Арцулов. «Так не снимайте», — согласился Семирадский. «Если он действительно помогает, или вам кажется, что помогает, отчего же нет?» Разговор запомнился Арцулову. Ростислав понял, что не сможет ничего доказать. Какие уж тут эксперименты. Он вспомнил серых собак, окружавших его на безлюдной улице. «Интересно, что сказал бы господин Семирадский, окажись он на его месте?» О количестве экспериментов и числе объектов. Еще Арцулов подумал о том, что если послать того мертвого монаха в бой и вручить ему винтовку, то пули из Максима действительно не причинят такому вреда. Выехали к вечеру, когда упившиеся повстанцы немного побуянив, мирно уснули. Правда, хозяин предупредил, что ночная поездка может стать опасной из-за обнаглевших в эту зиму волков, но выбирать особо не приходилось. На этот раз профессору не пришлось вспоминать свое умение править тройкой, а всем остальным тесниться на узких санях. Неразговорчивый хозяин привел еще одну тройку, сам сел править. Вторая тройка оказалась под началом молодого, но такого же неразговорчивого парня, как понял Арцилов, племянника хозяина. В результате разместились с комфортом. Профессор составил компанию своим молодым коллегам, а Арцилов оказался в одних санях с полковником. Так ехали два дня. Миновав заснеженную низину, как объяснил полковник, замерзшее болото, сани свернули на ровную, хотя и весьма извилистую дорогу. Арцулов удивился было, откуда в комариных топях взялась дорога, но Лебедев пояснил, что это замерзшая река со странным названием Китой. Им предстояло проехать по ее заледенелой поверхности почти до самых истоков, а затем свернуть к верховьям другой реки, на этот раз со знакомым, но таким непривычным в этих местах именем Ака. Куда предстояло ехать дальше, полковник не стал уточнять. Вообще он оказался крайне неразговорчивым спутником и почти всю дорогу молчал. Арцулов еще понял бы, если полковник использовал это время по-фронтовому, отдав дань Морфею. Но Лебедев и не пытался заснуть. Он молчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Время от времени его губы сжимались в тонкую полоску, и Ростислав догадывался, что мысли его спутника далеки от веселья. Молчание скрашивалось лишь заунывной песней, которую время от времени принимался напевать возчик. Ночевали в небольших деревнях, где было тихо и спокойно. Эти места война обошла стороной. Хозяева ни о чем их не спрашивали, лишь каждый раз напоминали, что ездить в этих местах стало небезопасно по вине серых разбойников. Во второй деревне предупреждали особо настойчиво, и Арцулов настоял на том, чтобы оружие было у всех под рукой. Волков, обыкновенных волков, Ростислав почему-то не боялся. Это было совсем не страшно по сравнению с тем, что приходилось видеть как на фронте, так и в Иркутске. Местность постепенно стала меняться. Пустые прежде берега теперь были покрыты подступившим из далеких предгорий лиственным лесом. Холмы уступили место высоким сопкам, на вершинах которых среди светлой зелени лиственниц густо темнели кедровые рощи.